Итак, обозначенная тема «Коррупция в топливной сфере» и анонсированный гость. Достаточно известный блогер, журналист, журналист-расследователь, в том числе Денис Казанский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы немало писали об этом, причем в разное время, и в 15-м еще году, и в 16-м. Да? И, в общем, если судить по публикациям разных авторов, да, и разных расследователей, то ну, мало кто из высокопоставленных украинских политиков не замешан в каких-то вот схемах в топливной сфере, которые, как говорят, имеют признаки коррупционности, скажем так.
Ну, безусловно, всегда на протяжении всей независимости, я не только в 2015 году там писал, я это пишу об этом вообще столько, сколько занимаюсь журналистикой, потому
что
я...
имел в виду при нынешней власти, да,
да, ну, изначально...
При предыдущей это было не меньше,
ведь это существовало при всех властях, и нынешняя власть, она просто унаследовала схемы, которые существовали ранее, и не ей были созданы. На самом деле, действительно, в Донбассе было можно об этом писать бесконечно, поскольку кругом был уголь, были шахты, и в принципе, сейчас, несмотря на потерю части территории Донбасса, все равно эта проблема остается. Остается она главным образом потому, что изрядная часть вот этой энергетики, да, предприятий, которые так или иначе участвуют во всей производственной цепочке электроэнергии, они до сих пор принадлежат государству. И сколько было сказано о том, что только масштабная приватизация вот этих всех государственных шахт, которые остались, государственных электростанций, которые остались, вот только после того, как все это перейдет в частные руки, мы сможем полностью побороть вот эту коррупцию, которая находится в сфере энергетики, которая там до сих пор существует. Но специально, абсолютно специально и сознательно чиновники препятствуют приватизации каких-то активов, которые позволяют им зарабатывать на вот этих всевозможных махинациях огромные деньги. То есть там речь идет о сотнях миллионов гривен, с годами эти сотни миллионов складываются в миллиарды гривен, а миллиарды гривен, соответственно, в миллиарды долларов. То есть, поэтому речь идет действительно об огромных деньгах. И мы можем вспомнить, как если сейчас говорить то, что на сегодняшний момент наиболее актуально, по-моему, все, вот, кто только мог, включая даже и заграничных партнеров, там, доноров, да, которые дают деньги Украине, дают кредиты на определенных условиях, все говорят о проблеме Центренерго, например, да, то есть последнее крупное государственное объединение электростанций, которое находится до сих пор, там, более 70, почти 80% находится акций в руках государства, которое сейчас по многочисленным данным, фактам, свидетельствам курирует, по сути, контролирует близкий товарищ, еще армейский друг президента Порошенко, Игорь Кононенко, то есть там он расставляет своих людей, он занимается всеми схемами, которые связаны с вот этим предприятием. Его помощник бывший по фамилии Визир находится в наблюдательном совете, он, по-моему, заместитель главы, ну вот он одну из ключевых должностей там занимает, и он, значит, ну, соответственно, через своих людей Кононенко контролирует эту структуру. Соответственно, вы можете дальше, скажем так, путем логических умозаключений потянуть за ниточку и посмотреть, куда это все ведет. То есть есть закупки угля без тендеров, да, которые, ну, это ярчайший признак коррупции, по-моему, то есть для чего создавалась Прозора, да, мы для того, чтобы сделать прозрачными тендеры, потому что как раз на тендерных закупках это всегда, скажем так, такой заповедник, рассадник коррупции у чиновников. И именно здесь вот эта Прозора, по сути, его нет, потому что уголь покупается очень непрозрачно. Вот была история такая, если вы помните, ну, они широко писали, например, тоже народный депутат Трегубенко, фирма близкая к нему, это тоже человек из орбиты Порошенко, который связан с энергетикой, поставлял с шахты Краснолиманской, которая, ну, является государственной, на государственный же центр энерго, ну, через своего посредника прокладку.
Через прокладку, да.
Да, поставлял уголь, зарабатывал на этом, то есть там тоже это все было достаточно легко вскрыть, причем вскрыли это журналисты нашего объединения, вот этого журналистского, да, центра «Наши гроши», которые просто-напросто легко тоже отследили, что человек этого Трегубенко является учредителем, его помощник, опять же, да, учредителем компании, которая без тендера там на 500 000 000 гривен поставляла уголь.
Ну вот смотрите, я вбил в Google, да, две фамилии, вашу и Кононенко, и увидел, он мне публикацию 2015 года высветил. То есть вы об этом писали 2 года назад. Ну, может, другие аспекты, да, было, безусловно, но речь идет, в общем, о коррупционности высших должностных лиц. Почему в результате многочисленных публикаций, вот по-вашему, никаких, собственно, решений? Мало того, что нет преследования, скажем, ну, официальных каких-то силовых структур, хотя силовые структуры могут использовать публикации как повод для возбуждения уголовных дел. Но больше того, никогда ни один чиновник даже не теряет места своего, не уходит в отставку и даже в последнее время не оправдывается.
Ну, к сожалению, такая ситуация, она характерна не только для этих расследований. То есть я могу сказать, что еще более, скажем так, вопиющие примеры мы имеем в области. Я очень много пишу о сепаратистах, да, вот о коллаборантах, даже будет правильно сказать, о тех людях, которые в 2014 году участвовали в разжигании беспорядков на Донбассе, антиукраинского восстания, то проводили есть, референдум.
То есть тут
и там еще более
мэра Стаханова Борисова тут, да, совершенно уместно будет упомянуть, которого накануне как раз освободил суд от ответственности.
Там доказательства еще более очевидны. И все равно никто на них не реагирует, потому что, безусловно, без всякого сомнения, существует договорняк между
властью. Тут не просто не реагируют, его отпускают, его оправдывают.
Однозначно, да, его отпустили, других не арестовывают. Они, если он там хоть вот 2 года посидел в СИЗО, то его коллеги, например, из Северодонецка, из Дружковки, из Доброполья, а у них вообще не было никаких проблем с законом, хотя они занимались ровно тем же самым,
что их вообще никто не обвинял. Даже,
их даже не привлекали, конечно. Понимаете, вот в чем проблема. И, ну, почему так происходит? Наверное, потому что у нас, скажем так, в политике вообще очень мало репутационных рисков, да, то есть, ну, нет такого понятия, как репутация, да, то есть за политиков все равно голосуют, за наш, и это касается абсолютно всех политиков, то есть нынешняя власть плохая, но давайте, чтобы не быть однобокими, вспомним ту же самую Юлию Владимировну Тимошенко, которая у нас сейчас во главе всех президентских рейтингов, а что, при ней не было коррупции? Да я могу про коррупцию в энергетической сфере при ней рассуждать еще дольше, там были еще государственное объединение Свердлов и Ровенки-Антрацит, через которые прогонялся уголь с Копанок, и занималась этим Наталья Королевская, которая сейчас у нас уже в Апоблоке, а тогда была щирой, значит, щирым представителем батьковщины и занималась Донбассом.
С Юлией Владимировной самая история, конечно, яркая, это ее нынешний пиар на стокгольмском, на решении стокгольмского арбитража. Но мне, честно говоря, да, даже не приходило в голову, что можно вот так рекламировать себя, что вот если бы не было моего этого решения, то сейчас не было бы победы.
Да, безусловно. Ну, вы понимаете, на самом деле, ну, она на много чем пиарится. Там есть еще и проблемы, ну, вот эти вопросы ЖКХ, тарифов ЖКХ и так далее. Но проблема в другом. Вы же понимаете, что политик может лгать совершенно бессовестным образом, совершенно нести какую-то циничную ахинею, но для него не наступает последствия, вот репутационные, да, то, о чем
так
я говорю.
Проблема ведь в том,
люди
что,
продолжают
что
за
других
это голосовать.
Нет, понимаете? То есть я не раз мне приходилось говорить вот в этой студии, что, на мой взгляд, главная задача украинских политиков не быть лучше других, а сделать так, чтобы все остальные были еще хуже.
Ну, вы знаете, с одной стороны, в чем-то вы правы, в чем-то... Что значит других нет? Ну, вот есть же какой-то все равно список людей, который не ограничивается 5, да, у нас лидерами. Лидеры сейчас президентского рейтинга, это из 5 человек, 3 сидели в тюрьме, 3 имеют судимость, то есть у нас Порошенко, Ляшко, Тимошенко, Рабинович, Бойко, из них Рабинович, Тимошенко, Ляшко имеют судимость, они сидели в тюрьме, Рабинович еще при советской власти сидел, Бойко, по нему тоже плачет тюрьма, и только за счет договоренности, за счет того, что за эти вышки с него, судя по всему, не собирается спрашивать действующая власть, он в тюрьму не попал, и у нас остается только один Порошенко, который не имеет, ну, по факту сейчас, да, каких-то крупных проблем с законом, не увлечен в каких-то крупных махинациях пока что. Вот, но за пределами этих 5 лидеров президентской гонки есть же еще какие-то другие люди.
Да, не имеющие доступа к олигархическим каналам.
Совершенно точно. То есть их избиратели не поддерживает. Общество не интересуется другими политиками. Общество не
интересуется. Но оно их и не знает, реально.
И не знает, и не хочет знать, более того. Потому что я вам скажу, что современные технологии, интернет, например, да, тот же, который фактически бесплатен для всех, он стоит копейки, он позволяет интересоваться и находить любую информацию, если вы хотите действительно ее найти. Проблема в том, что ее не хотят искать. То есть есть и молодые какие-то партии, которые появляются буквально там, у них нету денег, чтобы себя рекламировать.
Ну вот они... у нас сегодня вечером должен быть в эфире Егор Фирсов, создающий одну из таких партий, насколько я понимаю, которая...
Да, я как раз вы, вот вместе с ним имею отношение к этой инициативе. Делать, да? Да, я могу еще назвать и Салантая, того же там партию «Силу людей». Да, ну то есть есть разные. Нужно интересоваться просто, ну, на месте избирателя, да. А, конечно, если мы будем все время бродить, блукать между, в трех соснах между Порошенко, Тимошенко и Бойко или Рабиновичем, то мы будем бесконечно в этом порочном коррупционном кругу, потому что эти люди не заинтересованы в том, чтобы побороть коррупционные схемы, они их передают друг другу по наследству просто-напросто.
Вот вы знаете, на удивление, говорил позавчера с социологом в этой студии, я удивился, что партия Рабиновича сейчас на первом месте на подконтрольной территории Донбасса по рейтингу.
Да, мы только недавно публиковали эту социологию, но помимо нас такие же данные получил, например, получили и КВУ, которые делали опрос по Луганской области тоже в начале мая. То есть, да, это факт. А почему на первом месте? Потому что, опять же, то есть доступ к средствам массовой информации. То есть, понимаете, у нас в Украине действует порочный круг. Кто больше украл, тот может купить больше эфирного времени, больше, соответственно, там помелькать перед глазами избирателей, там им что-то пообещать, наболтать, заниматься откровеннейшим популизмом. И, соответственно, чем больше ты украл, тем больше ты популярен, тем больше людей за тебя в итоге придут голосовать. То есть, ну, это действительно в чем-то катастрофа, да, трагедия нашего общества, потому что люди не задаются вопросом, что это неправильно. То есть люди почему-то не хотят ничего менять. И вот это пример Рабиновича показательно. То есть такое впечатление создается, что жителям Донбасса просто они не могут голосовать за несудимого кандидата. Им в край нужен именно человек, который отмотал срок, там, срок при советской власти, посидел в колонии. То есть раньше был дважды судимый Янукович, теперь у нас судимый Рабинович. То есть, ну ведь мы же понимаем, что так мы будем только деградировать.
Ну, обычно ведь они говорят, что это там какая-то из попередних злочинных влад их преследовала, ну, потому они сидели. Ну, точно так же Юлия Владимировна, то она-то на самом деле белая пушистая, это ее негодяи Кучма, а потом Янукович сажали.
Ну, у Юлии Владимировны, да, есть, по крайней мере, такая отговорка. У Рабиновича, Ляшко и, там, например, у того же Януковича не было таких отмазок, потому что они сидели за чистую уголовщину, когда их вообще еще никто не знал и близко.
Ну, у Януковича была отмазка, что его судимость вообще снята.
Ну, еще бы. Там многие судимости были, вообще многие документы потерялись в 90-е годы, когда эти все ребята пришли к власти, а учитывая, что все это хранилось в Донецкой области, то сейчас, я думаю, тем более уже не найти по многим никаких концов, никаких уголовных дел. Это они-то подчищать следы они как раз умеют. Но дело в том, что, ну, по Рабиновичу это известно, ну, по тем людям, которые сейчас, скажем так, у нас в лидерах президентской гонки, это известно. Другое дело, что на Западе, понимаете, в любой стране развитой, не обязательно на Западе, да, возьмем какую-то развитую просто демократическую страну, да там избиратель бы просто никогда не проголосовал за такого человека. То есть все, там даже ты несколько раз пообещал, не выполнил обещание, у тебя рушится репутация, тебя уже полностью там отзывают, и тебе закрыта дорога в политику.
Денис, я практически уверен, что вот, скажем, у четверых из пяти людей, которые готовы голосовать за Ляшко, спроси, был ли он судим, большинство даже этого не знают.
К сожалению, да. Я думаю, что если брать какой-то вот сельский электорат, особенно, да, скорее всего, они об этом не знают. Либо он же говорит везде, что ценная правда, и все, и как бы люди верят.
И видите, и даже, вот скажем, лучше срабатывает вариант с какими-нибудь вилами или коровой перед Верховной Радой, да, и тремя фразами о том, что люди добрі, треба захистити простого трудівника, тут же этому электорату показывают, скажем, в каких условиях, в какой вилле живет человек, призывающий защищать самых незащищенных, но они почему-то ведутся на его слова, а не на вот факты, даже на факты деклараций.
Да, к сожалению, люди ведутся на эмоции, люди ведутся на телекартинку. То есть сейчас вот есть, мы рассматриваем, да, феномен Ляшко, он больше относится, наверное, к центральной Украине, туда, на западных областях он распространен. А вот Рабинович, о котором мы говорим, это классика, это такая же ляшковщина, только с прицелом на Донецк, Луганск, Днепропетровск. Да, совершенно точно. То есть он там вещает, он тоже рассказывает про то, что нам нужен мир любой ценой, и людям абсолютно наплевать, что это нереализуемое обещание, потому что, ну, как бы, если бы Украина могла вывести войска, например, откуда-нибудь там из Ростовской области или из Воронежа, я бы первый выступал за это. Но наших войск нет на территории России. Есть российские войска на нашей территории. Поэтому обещать мир, когда ты не можешь убрать российские войска из Донецка, из Симферополя, из Луганска, ну, это просто абсурд. Но люди даже вот откровенно такими вопросами, достаточно примитивными, к сожалению, не задаются. Ну, во всяком случае, те, наверное, сотни тысяч людей, которые сегодня собираются, уже готовы за них голосовать. То есть, по сути, никакой ответственности нет. Ты можешь, главное, получить эфирное время, а дальше ты можешь нести совершенно какую угодно колесицу, и всегда найдется тот, кто тебе поверит.
Журналіст, блогер, расследователь Денис Казанский в студии Громадського радио. Я предлагаю все-таки вернуться к изначальной теме, к тому, с чего мы начали. Это коррупция непосредственно в топливной сфере, которая, к сожалению, очень часто порождает коррупцию во всей государственной машине. И обещанный эксперт Dixie Group Тарас Ткачук сейчас, к сожалению, он так и не добрался до нашей студии. Сейчас он на телефонной связи с нами. Здравствуйте, Тарас. Слушаете?
Да,
слышите, да?
Так,
скажіть мені, будь ласка, чому Dixie Group взагалі, от я розумію, що це аналітична група, яка ну, концентрується на паливних темах. Але чому саме зараз ви започаткували оцей проєкт, про який минулого тижня говорили, ну, проводили круглий стіл великий, про оці розслідування в паливній сфері і про їхню ефективність. Направду, вони проводяться давно, а ефективність їх давно невелика.
Ну, дивіться, насправді, якби все взаємопов'язане, так, тому що фактично мати відкритий паливний ринок і мати, скажімо, відкриту статистику, відкриті дані без можливості зняття цієї корупційної складової, практично неможливо. Тому, скажімо, якщо ми хочемо, наприклад, щоб до нас там прийшов іноземний інвестор з своїми грошима, кажемо, що у нас, дивіться, такі хороші умови, а людина розуміє, що у нас якби такий темний ліс, незрозумілі ні правила, не відкриті дані, є монополізовані компанії, є корупція, то звичайно, без фактично цієї корупційної складової та її мінімізація, я не скажу знищення, тому що напевно жодна країна ще так дала повністю. Але якби тим не менш, хоча б зведення її до мінімуму, це напевно першочергове, що треба робити для встановлення якогось нормального ринку і якихось конкурентних умов, зрозумілих для іноземців, зрозуміло для іноземних компаній. Ми маємо ось приклад, наприклад, компанії Shell, яка приходила на наш ринок і пішла звідси, тому що якби ми розуміємо, що не завжди можна конкурувати з нашими компаніями, з нашим бізнесом повністю легальними засобами.
Тарасе,
ну, фактично так.
Угу. Тарасе, ми досить вже багато з Денисом Казанським говорили про конкретні приклади корупції, ну, про які він, зокрема, писав. А скажіть мені, як от такі, скажімо, круглі столи, да, можуть допомогти все ж таки зробити оте, про що ви говорите, зробити цю царину більш прозорою. Тому що мені здається, що, знаєте, філософія нашої влади і наших структур, які мають дотичність до цих паливних схем, вона така: собака лає, караван іде.
Так, саме тому ми і намагалися поєднати, скажімо, зробити ось, зібрати весь ланцюг цієї системи викриття корупційних всяких, скажімо, цих порушень корупційної системи, це яка випадків конкретних. Ми взяли конкретні розслідування журналістів-розслідувачів, які прийшли, представили те, що вони викривали, те, що вони публікували, показували, наголошували на тому, що там є корупція, там треба розбиратися. У нас були представники НАБУ, які в свою чергу говорили, чому вони не завжди можуть на це реагувати оперативно, або чому, в принципі, не завжди журналістське розслідування може бути справою в НАБУ. Тому що, ну, скажімо так, емоційне бачення інколи не підтверджене конкретними жорсткими доказами, не завжди, скажімо, настільки оперативно, наскільки хотілось, бо може стати там справою, ну, грубо кажучи, на завтра, так, тому що також представники НАБУ пояснили, що їм треба для цього зібрати фактаж, провести розслідування, і це не завжди так швидко, як може здаватися. У нас були представники суду, які теж говорили про те, наскільки, скажімо, зараз не реформована досі судова система, фактично закопує ці справи іноді, і як важко іноді навіть самим суддям, які є чесними, а такі ще є в нашій країні, наскільки їм важко боротися з цією системою. У нас була суддя, на яку тиснули від влади місцевої, щоб вона теж закрила справу, закопали її, щоб вона не йшла далі. Там була справа пов'язана з місцевим мером. Також,
ну, дивіться, є і гучні штуки, да? От, скажімо, та сама формула Роттердам Плюс. Скільки про неї говорено, що, ну, за два роки раптом з'являється, що йдеться ні про який там не імпортоване вугілля, а про вугілля просто з непідконтрольних територій, а вона діє й далі. Просто не просто ні, це те, з чого ми починали з Денисом розмову. Ви ще тоді не долучилися. Що не просто ніхто не покараний, а навіть самі схеми не зламані.
Питання от схем, які, скажімо, там та сама формула Роттердам Плюс, так, вона розроблялася для, грубо кажучи, імпортної складової. Паливне, вугільне.
Так, і нас переконували, що тепер вугілля буде імпортоване, так. Воно не так.
Дійсно, якщо б воно дійсно на той момент, коли вона приймалася, було імпортоване 100%, то, звичайно, ця формула була б достатньо справедлива. Але враховуючи, що вугілля завозилося з непідконтрольних територій або імпортувалося те саме вугілля з непідконтрольних територій через компанії-прокладки іноземні, там російські і інші, і звичайно, що тут якби питання в тому, що тут важливо було б, напевно, дивитися на конкретні компанії, конкретні справи і показувати, що, хлопці, якщо це ваш бізнес, то це не імпорт. І тоді, вибачте, але ви маєте показувати, чому воно вас коштує по цій формулі стільки або ні. Але, звичайно, що всі ці справи, враховуючи нашу нереформованість, вочасткову реформованість правоохоронних органів, судової системи, вони не факт, що найближчим часом, в принципі, дійдуть до свого якогось логічного завершення. І по цьому ми дізнаємося хоча б якусь оцінку, ну, скажімо, судову або оцінку держави безпосередньо вже по проведених розслідуваннях.
Ну,
я думаю, що до того моменту, поки ми не побачимо дійсно реформований нормально суд, прокуратуру, силові структури, які цим займаються, це дуже велике питання, наскільки це буде реалізовано.
Дивіться, ще не можу не поставити ще одне питання. Останнім часом я розумію, що може це теж комусь вигідно. Часто лунають такі думки, що боротьба з корупцією перетворюється на окремий вид корупції, і тобто це теж не дуже прозора штука. От Dixi Group, чому вона цим займається і на чиї гроші?
Дивіться, справа в тому, що якраз боротьба з корупцією має бути публічною, до цього мають долучатися недержавні громадські організації, які ось, наприклад, наша організація, наш проект фінансується USAID, був повністю прозоро, підзвітно і за кожну копійку, яка профінансована на цей проект.
Ну, це американська агенція зі сприяння розвитку для наших слухачів, так? Да? Да, пояснимо.
Так. Угу. Це, і ви розумієте, що такі компанії вимагають дуже жорсткого звітування за свої гроші. Тобто можливості, скажімо, впливу стороннього на цей процес, він має, ну, це майже неможливо, тому що доведеться звітувати і розповідати, чому це так.
А буквально за кожну. А були у вас, скажімо, випадки спроб все ж таки тиснути на вас з боку якихось там, ну, от структур тих самих паливних або владних?
Ну, прямого впливу на нас ще, слава Богу, не було. Але ось у нас були там дзвіночки, нібито дзвінки від закритих телефонів або анонімних дзвінків Служби безпеки, представлялися, казали, що ми з вами хочемо персонально з нашими там журналістами поспілкуватися, а так ми не будемо говорити про це, тому що ми самі там не хочемо себе викривати. Ну, такі моменти були, але я так, тому що це трошки таке дрібне хуліганство більше, ніж така вже серйозна загроза.
На масовану загрозу не схоже таки, да?
Ні, це якісь окремі випадки такі, скажімо, на які поки що ми не дуже звертаємо увагу.
Дякую.
Так що да.
Дякую вам, Тарас Ткачук, експерт Dixi Group, який говорив про кампанію боротьби з корупцією у паливній царині. А ми в студії здесь еще на некоторое время с Денисом Казанским, журналистом-расследователем. Ну, собственно говоря, я к вам, у меня тоже последний вопрос остался. Я хочу узнать, когда вы писали вот об этих всех вещах, и о Кононенко, там, и о Бойко, и, ну, и так далее, на вас пытались давить? Или, опять же, и они выше этого, они не видят в этом угрозы?
Нет, я думаю, ну, на самом деле не видят. И ее действительно для них по факту сейчас и нет, потому что, ну, мы же это только что обсудили, да, то есть получается, что все, что мы делаем, ну, то, что пишут журналисты, вот выходят там разные, совершенно разные расследования. Какие-то идут по телевизору, какие-то выходят в интернете. Вот программа «Схемы» постоянно, например, выходит. И последний раз была у них, к примеру, программа про автопарк СБУ, да.
Ну, ее и пытались там снять с эфира.
Да, пытались. Но в итоге, ну и что, да, вот вышла программа, вышел материал в интернете, вышел какой-то журнал.
Как по мне, этими попытками они только чуть популярнее ее делают, но она не очень популярна.
Они просто не реагируют, и, к сожалению, в нашем обществе тоже, знаете, накапливается такое, то есть люди привыкли, люди как-то апатично воспринимают вот эти все новости об очередной коррупции, об очередной какой-то коррупционной схеме. У людей всплески активности, они происходят как-то у нас достаточно спонтанно и редко, да, вот накапливаться, раз в несколько лет потом люди могут действительно там выйти на улицы и чего-то потребовать. Поэтому, наверное, и приходят в мысли вот журналистам в головы больше, наверное, заниматься и политической какой-то деятельностью, и заниматься и каким-то гражданским активизмом, потому что просто исчерпываются инструменты. То есть, когда ты бьешься в эту стенку несколько лет, ты пишешь, вроде как обнародуешь какие-то материалы, какие-то факты придаешь огласке, а ничего не происходит, причем даже в плане рейтинга, да, то есть он там на какие-то несколько пунктов снижается, но все равно же как бы люди, как то кажут, толеруют коррупцию, да, то есть люди относятся к этому зачастую нормально. Многим коррупция прощается, особенно тем политикам, которые там успели давно когда-то побыть у власти.
Не потому наши с вами коллеги, которые попадают все-таки в парламент, да, они как-то очень быстро адаптируются к этой среде. Ну, это, наверное, отдельная история, конечно.
Не знаю, да, сложно комментировать. Мне кажется, что они тоже зачастую что-то пытаются делать, говорить. Просто
но
они,
их слишком мало.
Там. Они по привычке больше пользуются инструментами вот, журналистскими. Да, они там какую-то огласку, выходят на брифинги, что-то где-то дают, какие-то раздают интервью. Но по факту, действительно, наверное, тут нужен целый комплекс мер, тут нужно действительно создавать в полной мере гражданское общество, которого у нас все-таки нет, и использовать самые разные инструменты воздействия на власти, на коррупционеров, и заставлять власть в том числе работать. А это, конечно, не только огласка, это не только выступление в СМИ, это еще и участие напрямую в различных уличных акциях, как говорят, прямого действия, да, и еще и участие в том числе и в выборах, наверное, да, то есть потому, ну, потому что просто не работает вот у нас так, как это работает на Западе, у нас не работает вот это гражданское общество, не работает информационная среда, медиасфера. То есть журналистика вроде есть, журналисты вроде что-то пишут, но если на Западе публикация материалов о коррупции высших чиновников приводит к их отставке, к перевыборам приводит, то в Украине...
Падение это... рейтинга серьезного, да.
Да, к сожалению, это не приводит к каким-то радикальным перестановкам.
Такой не слишком оптимистичный финал, не слишком оптимистичное резюме нашей беседы, но маємо, що маємо, как говорил один наш президент. Спасибо вам большое. Я напомню, что спасибо. У нас в гостях был Денис Казанский, блогер, журналист, расследователь. Говорили мы о коррупции в топливной сфере, но и не только в топливной сфере, о коррупции в нашем государстве.